говорит Радио Свобода. В Париже прошли траурные мероприятия памяти жертв терактов 13 ноября. Турция и Россия. Противостояние продолжается. Почему ростовский оппозиционер Василий Белокопытов бежал в Финляндию? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 27 ноября. У микрофона Ярослав Шимов. Добрый вечер. Французы сегодня выразили солидарность с пострадавшими в терактах, произошедших в столице страны ровно две недели назад, 13 ноября. На траурной церемонии памяти жертв трагедии в центре французской столицы выступил президент Франсуа Олланд, который днем ранее провел в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о совместной борьбе против международного терроризма. Переговоры, по всей видимости, были не очень успешными. С подробностями из Парижа наш корреспондент Наталья Каневская.
Франция останется такой, какой погибшие люди любили ее, какой они желали бы, чтобы она была. Мы не прогнемся перед страхом и ненавистью. В ответ террористам мы лишь увеличим число песен, концертов, спектаклей. Мы продолжим ходить на стадионы, пообещал президент Франции Франсуа Олланд на церемонии памяти жертв терактов 13 ноября. Улицы Парижа и других городов окрасились сегодня в триколор. Французские флаги реяли во многих окнах. Многие прохожие облачались в них, как в мантии. Другие просто несли флажки в руках. Переживания при этом были общими. Общее горе разбудило во французах уснувший патриотизм. Люди на улицах, прилегающих к музейному комплексу «Les Invalides», где проходила траурная церемония, признавались журналистам. Впервые в жизни или впервые за долгие годы они взяли в руки флаг своей страны. «Это очень сплачивает, будет чувство патриотизма и гордости за свою страну», отмечали одни. А другие предлагали совершать подобные патриотические акции почаще. Иными словами, инициатива президента Олланда, предложившего таким образом отметить сегодняшний день, две недели спустя после терактов, унесших 130 жизней, была встречена большинством граждан с пониманием. Хотя были и те, кто пускался в иную риторику. По их мнению, именно нынешнее социалистическое правительство несет ответственность за трагедию в Париже. Ведь, по их мнению, с момента январских терактов в столице, когда мишенями джихадистов стала редакция сатирического издания «Шарли Эбдо» и кошерный супермаркет, не было предпринято кардинальных шагов по устранению террористической угрозы во Франции. Но как бы французы ни относились к нынешнему правительству и какую бы политическую силу они ни поддерживали, практически все сошлись во мнении. Террористы ИГИЛ пытались нанести удар в самое сердце французской цивилизации, культуры, устоев и нравов. И чтобы не прогнуться под этим ударом, необходимо преодолеть страх и продолжить жить в соответствии с европейскими моральными ценностями и принципами демократии. На площади Дворца инвалидов на черном полотне проецировались фото жертв парижских терактов. Женские и мужские голоса поочередно произносили их имена.
Тома Аяд, 32
ans. Гийом Баро де Шерф, 43 ans.
Альва Берглунд, 23 ans.
Рене Бишон.
«Это была молодежь Франции», — сказал президент Франсуа Олланд. «Пятница, 13 ноября — день, который мы никогда не забудем. Франции нанесли удар в самое сердце». Олланд пообещал, что Франция сделает все возможное, чтобы разгромить армию фанатиков, учинивших парижскую бойню. На государственной церемонии памяти собралось около 2500 приглашенных. Родные и близкие погибших, общественные и политические деятели, представители дипломатического корпуса, сотрудники сил безопасности, принимавшие участие в операции по нейтрализации террористов. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», которое контролирует значительные территории на севере Сирии и Ирака, сейчас ведет целая группа стран и военных группировок. Однако, как мы уже слышали из предыдущего репортажа, создать действительно единую антитеррористическую коалицию пока не удается. Ситуация стала еще более запутанной после того, как 24 ноября ВВС Турции сбили российский боевой самолет Су-24, который, по данным турецкой стороны, при выполнении боевой миссии на севере Сирии вторгся в турецкое воздушное пространство. После этого российско-турецкие отношения резко обострились. В пятницу Россия заявила о приостановлении безвизового режима с Турцией. Поступают пока неподтвержденные сообщения о том, что в начале декабря будет прервано авиационное сообщение с этой страной. О том, как воспринимают нынешний конфликт в Турции, из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
После того, как Турция сбила российский истребитель, резко обострилась обстановка на турецко-сирийской границе. Поступают сообщения, что турецкие власти начали срочную перегруппировку войск. Сообщается, что с военных баз в Диярбакыре к сирийской границе отправлены дополнительные тяжелые артиллерия и новейшие танки «Алтай». Стамбульский журналист Айхан Караглы, побывавший недавно в приграничной Сирии турецкой провинции Хатай, рассказывает, что местные жители, в основном курды, боятся террористов Исламского государства, которые развешивают черные флаги. Лагерь джихада прямо у турецкой границы и грозят захватить Стамбул и расправиться с турецкими властями, которые якобы предали ислам. Среди местного населения также распространяются слухи о войне с Башаром Асадом и Россией.
На сирийской границе до недавнего времени шла вялая стрельба. Сирийские пограничники в основном для острастки обстреливали колонны сирийских беженцев, которые бежали из страны от военных действий и насилия со стороны режима и группировки «Исламское государство». Военнослужащие армии Асада не вмешивались, боялись получить жесткий отпор со стороны наших вооруженных сил. Ситуация изменилась после вступления Москвы в военный конфликт. Сирийские военные стали более смелы и активны. Сирийские солдаты стали вывешивать на позициях российский флаг и лозунги «За Сирию, за Путина». Турецкие военные готовы в случае самого негативного развития событий к переходу границы.
Во избежание провокаций со стороны российских властей раздаются предложения закрыть Босфорский пролив для прохода российских кораблей. Теоретически Турция может закрыть международный пролив Босфор для враждующего с ним государства. Нарушение нашего воздушного пространства и агрессивное поведение российских военных фактически означает, что Россия вступила с нами в войну, говорит молодой стамбульский блогер Денис, который следит за перемещением российской военной техники через турецкие проливы. Он рассказывает, что после вступления в сирийский военный конфликт на стороне Башара Асада Россия стала резко наращивать свое военное присутствие в Сирии. Турецкие средства информации ежедневно публиковали фотографии российских кораблей с военной техникой, которые направлялись через Босфор к берегам Средиземного моря. Стамбульский блогер Денис.
Закрытие международных турецких проливов возможно только в случае войны. Это будет означать начало военных действий между Турцией и Россией. В случае закрытия пролива для российских судов под угрозой окажутся поставки российского топлива в страны Европы и будет фактически заперт весь Черноморский флот. Однако власти пойдут на такие меры только в крайнем случае. Возможно, будут введены некие жесткие правила и ограничения прохода российских кораблей и судов. Например, ужесточат санитарные нормы или размеры, или тоннаж.
Сразу после вступления в военный конфликт на стороне сирийского диктатора Россия начала необъявленную воздушную войну против Турции. Турецкое военное ведомство сообщало о том, что российская авиация совершает опасные маневры в самой близости от турецких границ и открыто провоцирует турецких военных. Российские летчики неоднократно нарушали турецкое воздушное пространство, игнорировали многочисленные требования диспетчеров, которые требовали покинуть турецкие границы. После многочисленных предупреждений 16 октября патрулирующие границу турецкие самолеты сбили беспилотный аппарат российского производства. Москва признала факты нарушения воздушного пространства Турецкой Республики, но назвала эти действия случайными ошибками. Стамбульский политолог и журналист Нихат Генч.
У турецких границ началась очень опасная военная игра, некое противостояние. Если Россия решилась на столь серьезные действия в Сирии, то ей придется знать о последствиях и возможных потерях. Российские самолеты нарушили не только границу Турции, но и границу НАТО. Североатлантический союз может ответить формированием большей авиационной группы на базах в Турции. Да и в районе государственной границы с Сирией турки могут разместить дополнительные зенитные средства и ракетные системы класса «Земля-воздух».
Оппозиционная турецкая газета «Джумурет» публикует расшифровку записей переговоров турецких военных пилотов, которые предупреждают российского летчика об опасности приближения на недопустимо близкое расстояние. Вот как комментирует этот документ бывший военный летчик Осман Караоглу.
Турецкие летчики предупреждают и говорят по много раз о том, чтобы те немедленно изменили курс. Российские летчики даже не знают иногда английский язык и не могут общаться с диспетчерами. Российские пилоты, участвующие в воздушной операции в Сирии, поддерживают связь со своим командованием и отказываются выполнять другие приказы. Очевидно, что российские власти не признают западную коалицию и пытаются ее игнорировать всяческими возможными способами. Сбитый турками российский военный самолет залетел в турецкое воздушное пространство, в то время как наносил точечные удары по позициям свободной сирийской армии, которая четвертый год ведет активные боевые действия против режима и контролирует почти треть территории страны.
Повышенная активность российской военной авиации у турецких границ связана с тем, что в этом районе Сирии силы Башара Асада начали крупную военную операцию против сирийской свободной армии. Сирийский оппозиционер Айдар, который скрывается в Турции от режима, рассказывает, что Россия сообщила всем об операции против Раки, столицы так называемого исламского государства, где находятся основные военные базы, людские и материальные ресурсы исламских боевиков, однако забыла сказать о том, что в это же самое время начала операцию в соседней северной провинции Идлиб, где находятся главные военные базы сирийской свободной армии. Под прикрытием российской авиации сирийская армия попыталась отрезать оппозиционеров от турецких границ, чтобы перекрыть пути, по которым к ним поступает оружие и продовольствие, военная техника от западных стран, которые поддерживают борьбу с сирийским режимом. Вот что говорит бывший турецкий летчик Осман Караоглу.
«Базы сирийской оппозиции находятся в труднодоступных горных районах на севере Сирии. Там невозможно проводить операцию без поддержки военно-воздушных сил. Чтобы точно сбросить бомбу в горном районе, надо выполнить очень сложный заход на цель, построить маневр с учетом рельефа местности. От летчика военного самолета требуется подойти к цели с небольшим превышением по высоте, сбросить бомбу и потом совершить маневр, чтобы не врезаться в гору. Летчики думают о том, как бы выжить в таких условиях, а не о том, как бы не нарушить госграницу. В Сирии идет война, и приходится действовать по законам военного времени».
Многие турки больше не верят в возможность союзничества с Россией, несмотря на желание Владимира Путина усадить Запад за стол переговоров о будущем Сирии. Выступая в октябре на Генассамблее ООН, российский президент выдвинул идею создания международной коалиции, подобной антигитлеровской времен Второй мировой войны. Турецкие карикатуристы в ответ на первой странице журнала «Пингвин» изобразили Путина с большими усами в роли Иосифа Сталина. Вот что говорит стамбульский художник-карикатурист Хасан Каар.
Антигитлеровская коалиция стала символом борьбы с фашизмом, который принес миру наибольшее зло. Однако все хорошо помнят, что советские власти использовали свою силу для того, чтобы создать блок государств и взять под свой контроль часть Европы. Россия отказывалась поддерживать инициативы США в отношении сирийской войны, пыталась не позволить Западу свергнуть Асада, пыталась заставить Запад сотрудничать с сирийским режимом. Российские власти пытались взять ситуацию под свой контроль и заставить Запад согласиться с тем, что в Сирии будет создано некое переходное правительство с участием Башара Асада. Этот период назвали условно управляемым или контролируемым переходом власти. Россия стала утверждать, что Асад готов к политическим изменениям и компромиссу с различными политическими силами, что он совсем не обязательно останется в президентском кресле. Российский президент сумел склонить на свою сторону многих видных политиков, даже турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который раньше называл сирийского диктатора в числе главных своих врагов и отвергал любое сотрудничество с режимом.
Еще совсем недавно российский президент стал героем дня саммита Большой Двадцатки в турецкой провинции Анталия, где собрались главы ведущих мировых держав. Путин призвал к радикальным действиям для борьбы с международным терроризмом и обвинил Запад в бездействии и беспомощности. Он умело использовал серию международных терактов, которые накануне саммита совершили боевики так называемого исламского государства. В случае успешной операции в Сирии он обещал договориться с ливанской Хизбуллах и закрытым Ираном, которые поддерживают режим Асада оружием и бойцами, и организовать демократические выборы в Сирии. На саммите Большой Двадцатки в Анталии Путин выглядел как борец с мировым злом, считает стамбульский журналист и политолог Нихат Генч.
На саммите Большой Двадцатки в Анталии Путин заявил о том, что ИГИЛ финансируется частными лицами из 40 стран мира, даже членов Большой Двадцатки. Он объявил Катар и Саудовскую Аравию виновными в том, что они не замечают, как многие шейхи финансируют террористов через банковскую систему Кувейта. Путин обвинил турецкого лидера Реджепа Эрдогана в поддержке фундаменталистов через покупку нефти и поставки поставки оружия. Путин казался решительным человеком, и многие поверили в то, что он обещал одолеть международных террористов, забывая о том, что приоритетом Кремля является утверждение авторитарной власти и выживание дружественного режима в Дамаске.
До недавнего времени Россия и Турция, забывшие стародавнюю вражду и войны времен Османской империи, успешно развивали сотрудничество, пишет центральная газета «Акшам». Турция стала главным партнером Кремля по поставкам так называемых санкционных продуктов питания и ежегодно увеличивала количество закупаемого российского топлива, которым покрывала почти половину своих энергетических ресурсов. Российские строители должны были возвести первую атомную электростанцию в турецком местечке Акую на побережье Средиземного моря. Однако теперь судьба основных энергетических проектов под вопросом. Участие России в борьбе с ИГИЛ на стороне Башара Асада привело к непреодолимым политическим разногласиям, которые неизбежно отразятся на экономике обеих стран.
Это был репортаж Елены Солнцевой из Стамбула. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 ноября. Его ведет Ярослав Шимов. От международных тем перейдем к российским. Очередной российский политический активист, сопредседатель ростовского отделения партии «Прогресса» Василий Белокопытов попросил убежище на Западе. Он был известен в Ростове-на-Дону как организатор оппозиционных митингов, антикоррупционных расследований и акций протеста против военных действий на Украине. Последнее расследование Василия Белокопытова коснулось участия российских казачьих обществ в боевых действиях в Донбассе. После этого он, по его словам, стал получать устные и письменные угрозы. В июне нынешнего года неизвестные подвесили на ворота частного дома активиста гранату. После такого предупреждения Белокопытов решил покинуть Россию и уехал в Финляндию. О ситуации, сложившейся в последние месяцы в Ростовской области, и о обстоятельствах своего вынужденного бегства Василий Белокопытов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву.
Василий, что заставило вас бежать из России и просить политического убежища на Западе?
Основные обстоятельства, они были связаны с теми угрозами, которые поступали в мой адрес за мою политическую деятельность, а также за то противодействие незаконным действиям отдельных граждан Российской Федерации, в частности казаков, принимающих участие в войне на Украине. Вы должны представлять себе, какая масса граждан Ростовской области приняла участие в войне на Украине. Из них практически все это были казаки, бывшие военные. Материалы данного расследования выложены на сайте «Отморяженные», это «Ряженый отмороз». Там материалы расследования по Национальной казачьей гвардии. Это полутеррористическая организация при Всевеликом войске Донском. И на этом сайте выложена вся информация, связанная с деятельностью этой организации на Украине за последние полтора года. После этого в мой адрес было очень много угроз, которые выражались и в телефонных звонках, и посылали сообщения. В конце концов, это все закончилось тем, что на мои ворота дома повесили муляж гранаты. Когда сейчас я это говорю, может быть, это, знаете, и как-то слышится смешно. Но когда мне с утра милиция сказала, что это очень похоже на настоящую гранату, и когда перекрыли движение в центре города на 3,5 часа, ничего смешного не было. И было очень страшно на самом деле.
Как вы могли бы охарактеризовать общественно-политическую атмосферу в Ростовской области в последние месяцы перед вашим отъездом?
Ростовская область, она уникальна в том отношении, что мы являемся прифронтовым регионом в воюющей стране. Все видят и тех беженцев украинских. Беженцев было много. В ростовском регионе очень сильно за последний год поднялась преступность. Очень много оружия. Все это произошло из-за идущей рядом войны. Очень много, скажу откровенно, больных на голову людей съехало с территории всей Российской Федерации и завозилось на территорию Донецкого региона. Они все прошли через Ростовскую область. Были армейские вездеходы, сбивавшие насмерть детей на центральных улицах города, устраивающих гонки. У нас что только не происходило. Вот эти вот суды, они тоже не проходят все бесследно. Тяжело, просто в Ростове тяжело стало. Последние годы особенно.
Почему для политической миграции вы выбрали именно Финляндию?
Я не выбирал Финляндию. Это так сложились обстоятельства. Просто к тому моменту у меня была открыта виза только в эту страну. Может быть, я бы и хотел другую страну, но просто бегут не туда, куда хочется, а бегут откуда, где невозможно жить. Вот в чем вопрос.
Как вы туда добрались? Можете рассказать?
Финляндия – это одна из тех демократических стран, которая граничит с Российской Федерацией. Поэтому сюда добраться очень просто. Есть такая функция на Яндексе – Яндекс.Попутчик. Можно совершенно незнакомым человеком за относительно небольшие деньги доехать до Санкт-Петербурга, при этом ты не будешь зафиксирован ни в одной базе. А уже из Санкт-Петербурга до Хельсинки маршрутка стоит 700 рублей.
Как вас встретили в Финляндии?
Знаете, Финляндия – это та страна, которую обязательно должен посетить каждый русский человек. Здесь можно увидеть, как можно за 100 лет из бывшей провинции Российской империи превратить передовое европейское общество. Когда ходишь по старому городу, он очень похож, отдельные здания, отдельные улицы, очень похожи на улицы Ростова, Воронежа, Краснодара. Очень похожа архитектура, очень похожи пейзажи, все очень похоже, но в то же время все совершенно другое. Люди, самое главное, здесь другие люди. Встретили очень хорошо. Первый финн, с которым я встретился, это был водитель автобуса. Водитель нашей маршрутки российской высадил нас в 4 часа утра посередине Хельсинки на пустынной улице. Мне нужно было идти в полицию. Я стоял с сумкой и не знал, куда идти. 4 часа утра. Первый автобус, который проходил мимо меня, я обратился к водителю. Я не знаю английского языка, я, естественно, не знаю финского языка. Я как-то ему на пальцах попытался объяснить, что мне нужна полиция. И он мне сказал: «Окей, садись». И довез меня прямо до полицейского участка, ну, по маршрут. И когда я ему предложил деньги, он сказал: «Нет, денег не надо». Какое здесь отношение к людям? Точно так же ко мне относились все остальные сотрудники финской иммиграционной службы. Это и полицейские, это и социальные работники. Пытаются помочь во всех вопросах, которые у меня возникали.
Василий, расскажите, пожалуйста, немного подробнее, вот где и в каких условиях вы сейчас живете, на какие средства существуете?
Мне повезло. Я приехал до вот этой вот иммиграционной волны, которая прошла с середины лета в начале осени. Поселили меня в центре города Хельсинки. Это великолепный район. Это бывшая гостиница. Сейчас на территории этой гостиницы расположен иммиграционный центр, центр беженцев. Двух-трехместные номера. Я живу в одном из таких номеров еще с одним соседом. Так как питание предоставляется, нам выдают социальную помощь. Социальная помощь составляет 92 евро в месяц. С учетом того, что я 40 евро из этой социальной помощи трачу на посещение бассейна, у меня остаются остальные деньги, просто свободные остаются на всякие мелочи. Хельсинки не очень большой город. В шаговой доступности находятся все основные достопримечательности. Учитывая, что я живу в самом центре, можно пойти погулять, сделать все, что угодно.
А какова сама процедура просьбы и получения международной защиты?
Значит, процедура очень простая. Но я хочу сразу сказать, с учетом того, что в течение прошлого года было подано 3500 заявлений о международной защите, а в течение 10 месяцев этого года было подано 25 тысяч заявлений и планируют до 35, то есть увеличение практически в 10 раз. За последний месяц принято ряд законодательных новых норм, и сама процедура будет значительно изменена. На тот момент, когда я приехал, процедура состояла из подачи так называемых трех заявлений.
Вы привели статистику по количеству беженцев. Эти цифры касаются ведь не только россиян.
Нет, конечно. Я могу вам сказать, из России на самом деле поток в Финляндию очень небольшой. В прошлом году это было чуть больше 200 человек. В этом году 193 или 196 человек за 10 месяцев. Из 196 человек больше половины получили здесь именно международную защиту. Часть из них была отправлена согласно Дублинскому соглашению, и часть из них отказалась самостоятельно от процедуры. То есть вернулись обратно или выехали с территории Финляндии. На самом деле, очень много людей, которые являются, как я их называю, туристами, которые приезжают сюда только для того, чтобы неплохо провести время. Если ты не находишься на питании, твое пособие составляет 316 евро в месяц. При том, что основной набор продуктов в хельсинкских магазинах стоит так же, как в ростовских, а то и дешевле. Цены в магазинах на одежду, особенно в период распродаж, здесь значительно ниже, чем в торговых центрах и Ростова, и Москвы. Поэтому очень много людей, которые приезжают сюда чисто экономических беженцев. Но иммиграционные власти таких людей очень быстро выявляют и выкидывают с территории Евросоюза. При этом им еще на 5 лет запрещают въезд на территорию Евросоюза.
Получается, что вы уехали из России надолго, если не навсегда.
Я очень не хотел уезжать из России. У меня там достаточно был успешный бизнес. Я так думаю, что я не смогу вернуться до конца правления Владимира Путина, уже теперь это точно. Я себя в России просто не вижу. Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, и от меня мало что зависит. Если в Финляндии у меня не получится получить международную защиту, я просто уеду в любую другую третью страну. В Россию я не вернусь уже никогда.
Артур Асафьев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Следующие наши темы будут посвящены историческим проблемам. В Еврейском музее и Центре толерантности прошла презентация книги «Дневник Владимира Гельфанда. 1941-46 годы». Частично это подробное документальное свидетельство о Второй мировой войне издавалось ранее в Германии и Швеции. На русском языке и в полном виде военный дневник красноармейца вышел в свет впервые. О существовании уникальных записей Гельфанда никто, даже его близкие родственники, не знали вплоть до смерти ветерана войны. С подробностями Лиля Пальвелева.
Войну Владимир Гельфанд закончил в Берлине и, как не рвался на родину, вынужден был провести там еще год. Сын автора дневника, Виталий Гельфанд, с 1995 года живет в Германии. В Москву на презентацию книги он прилетел как раз из Берлина. В 1983 году Владимир Гельфанд умер. Тогда и нашлись среди прочих бумаг тетради с записями. И вот каким было впечатление сына.
Даже в дневниках нигде не сказано, каким образом он их передал домой. То ли он их не передал, а протягал всю войну и принес с собой.
Этого не
то есть не знаем и не было известно никому о дневниках, о том, что они дома есть. Знали, что он что-то пишет, мама знала, но то, что есть военные записи, это никто не знал. Это его внутренняя жизнь, это его внутренний мир, там все, что сейчас есть в книге, такое количество того, что тяжело было сказать, что вот у меня такой материал есть. Я 20 лет назад прочитал «Солженицын», мне было страшно. У меня было такое подавленное, убитое состояние, когда это все было закрыто всю жизнь. Для меня с детства. Я родился в Советском Союзе. И вдруг я это прочитал. Те же ощущения я получил месяц назад, наверное, из Москвы, эту книгу. И я ее прочитал от начала и до конца. Не так, как я переписывал, не так, как я потом редактировал, сверяли, перепроверяли. Не так. А вот просто с первой до последней страницы уже со всеми сносками, армии. Это те же чувства, как после прочтения «Архипелага» и «Один день Ивана Денисовича» у меня после прочтения этой книги. Это при том, что я был подготовлен к ней.
И, в общем, участвовали в ее создании.
Это совершенно верно.
Ваш отец не говорил об этих дневниках, но он вам рассказывал о своем участии в войне. Вы, когда читали дневники, встречали там какие-то эпизоды, про которые уже знали?
Он мне рассказывал о войне только когда я был маленьким. Наверное, лет с 7, ну, мой до 12. Я ложился с ним, и он мне начинал рассказывать либо сказку, либо вот о войне. Просто конкретные истории. И многие есть там, многих нет. То же самое, связанное с братом, он на 4 года старше, ему рассказывал. У него другие истории, которых тоже нет в дневниках.
То есть он этот материал не скрывал, эти сведения, он скрывал именно свой текст.
Он скрывал сами дневники, существование дневников. Но, собственно, он не просто не ходил и не говорил, вот у меня есть военные дневники. Он просто об этом не говорил.
Научную публикацию дневников Владимира Гельфанда подготовил профессор Высшей школы экономики и истории Олег Будницкий. Ему слово.
Читатель узнает то, что увидел и как воспринял войну Владимир Гельфанд, и не более того. Потому что любой источник личного происхождения, будь то дневник, мемуары, интервью, что угодно, это впечатление, память одного человека. Вот он узнает, что Владимир Гельфанд пережил, как он интерпретировал события, что он чувствовал, ну и так далее.
Да, но он же был в гуще
стоящих. Естественно, да. Еще раз, понимаете, когда мы пишем историю, мы никогда не основываемся на одном источнике. Мы основываемся на источниках самых разных. Мы основываемся на воспоминаниях или дневниках. Дневники – это большая редкость военного времени. Дневниках людей. Мы основываемся на боевых донесениях, мы основываемся на данных разведки, мы основываемся на донесениях каких-то специальных органов, мы основываемся на текстах разного рода, боевых приказов, сводок о настроении, чего угодно, с разных сторон, из советской, скажем, с немецкой и так далее, и так далее. Но понимаете, когда мы говорим истории объективно, мы к этому стремимся, скажем так, да, мы стремимся рассказать, как было на самом деле, используя весь комплекс источников нам доступных, или, по крайней мере, ну, те, которые мы считаем важными, мы пытаемся воссоздать объективную историю Второй мировой войны. Таким образом. Поэтому сказать, что вот вышла книга, и у нас все переменилось, такого не будет, по счастью, никогда.
Хорошо, но какие-то детали, эпизоды могут быть уточнены?
Опять-таки, это один, сначала сержант, потом младший лейтенант, потом лейтенант Красной армии. И это вот то, что он видел. И сказать, что у нас переменится взгляд, ну, скажем, на Харьковскую катастрофу, да, вот он попадает в армию, как раз вот прямо в период Харьковской катастрофы, в период вот этого страшного поражения, отступления к Сталинграду, отступления там к Дону, к Волге потом. Мы знаем, что это было и как это было. Но он описывает реалии того, как это происходило. То, что было с ним лично, то, что он видел. И мы понимаем настроение, например, страшное возмущение тем безобразием, которое творится, что командиры просто убежали. Они идут, что толпа, нет командира. Вот. Просто убежали, он возмущается, знает ли это товарищ Сталин. И он, кстати, с восторгом воспринимает сталинский приказ номер 227. Не шагу назад известный такой, да, это значит, что вот создание заградотрядов, о том, что отступать некуда, что Красная армия покрылась несмываемым позором и так далее. Очень такой жесткий приказ, что сцепление без приказа, расстрел на месте там, и так далее. Он его встречает с восторгом. Он, между прочим, убежденный сталинист. И вот после всего, после войны, он там пишет в 1945 году, что «Сталин – мое солнце». Это вот такой слепок. Он настоящий советский человек. Он пишет ужасные вещи. И о Красной армии, там, и о многих там разных вещах. И он еще не боится. Просто потому, что он настоящий советский человек. Он-то это знает. И он хочет, чтобы этого не было, чтобы стало как-то иначе. Это не вообще поразителен по откровенности. Он, ко всему, еще очень наивный парень. И он плохо разбирается в людях, и в обстановке нередко. И вот он что видит, то и пишет. Что думает, то и пишет. А то, что за вот то, что он пишет, его могут, извините, взять за одно место, он как-то об этом не думает, советский он или не советский. Да, что ты там пойди рассказывай, так? И это делает его дневник, пояснение, замечательным источником. Я вижу этот дневник как имеющий чрезвычайно важное значение для истории Второй мировой войны и вообще советской истории определенной эпохи. Ну, во-первых, это, собственно говоря, что такое война глазами рядового участника. Ну, лейтенант для меня тоже рядовой участник. Он был командиром минометного взвода большую часть своей военной биографии. И второй момент – это такой своеобразный роман воспитания. Вот это молодой человек, который практически со школьной скамьи оказался вот призванным там в армию, бросил гущу жизни, о которой он имел самые идеализированные представления. И эта жизнь, кстати, не такой, как она ему виделась, и это его и возмущает, и так далее. Он очень откровенен, он описывает унижение, через которое ему пришло пройти, он описывает там антисемитизм, с которым он постоянно сталкивается и так далее, описывает сражения, в которых участвовал, причем вот в таких деталях реалистичных, да, причем это все абсолютно достоверно. Знаете, он упоминает там массу людей, никому неизвестных, и которые сейчас никогда не комментируют, ну, рядовых упоминают, ну, мало ли там упоминают рядовых или еще что-то. Наверное, мои сотрудники меня прокляли, но я их, значит, заставил по имеющимся в нашем распоряжении базам, база «Мемориал», «Погибших», «Подвиг народа», постараться выяснить, кто были эти люди. И они об очень многих выяснили, кто они такие, когда призваны, кем в должности служили, погибли или остались живы, чем награждены и так далее. Поразительно, любые детали подтверждаются. Например, там есть такой страшный эпизод. Он разговаривает с одной санинструктором, астраханка из Астрахани, какое-то неплохое настроение, ну, в общем, тут начинается обстрел, а он отрыл окоп, отрыл приличный такой окоп, а она тоже отрыла окопчик, но такой неглубокий, он галантно уступает ей свой окоп. Именно в него попадает снаряд. И он хладнокровно совершенно описывает, что этой девушке осталось, вот, значит, почки, вот, нога, там, еще там что-то такое. Они останки хоронят, и он, значит, заставляет там поставить какую-то табличку, что вот такая-то здесь погибла такого-то числа. Это все абсолютно точно. Он еще пишет, она медаленосец, он себя очень долго не награждают ничем. Я думаю, по понятной причине, как-то его не очень любили товарищи по службе, и я понимаю, почему. Тут дело было не в том, что он еврей, а в том, что он, конечно, был такой очень правильный, и как бы никому не нравилось слушать эти политинформации и все такое прочее. Потом он был странный, конечно, он писал все время, он был настоящий графоман. И слава богу, потому что человек, который все время вот это вот писал, да, нас же не красоты стиля интересует, то, что он записывал. Так вот, эти вот вещи, да, которые он записывает, вот фактуру, она абсолютно достоверна. Бывают интересные моменты, когда столько дней уже боев, и они тут в этой какой-то грязи непролазной, там какие-то обстрелы, и он теряет счет дням. Он пишет, я думаю, что сегодня такое-то число. Представляете, что это такое настоящая война? Я думаю, что сегодня такое-то число. У него, кстати, было одно поразительное качество. Он как будто вообще был лишен страха смерти. Вы знаете, вот здесь такие люди тоже какой-то степени наивность, что ли, что вот со мной этого случиться не может. Вот тут снаряды палят, кого-то убивают, там вот эти останки, это страшное описание этой вот девушки, да, то, что от нее осталось. И он все время пишет. Рвутся снаряды, он пишет, там, ночь, там, он как-то уши припишет и так далее, и так далее. В этом особая ценность дневника. Это редчайший случай, когда дневник такого хронологического хвата, начатый до войны, в мае 41-го года, и завершается, ну, он и после войны писал, но мы завершили, когда он возвращается уже. Вот я подъезжаю в Днепропетровску родному, на этом мы дневник останавливаем. Все, его военная, 46-й год, биография кончилась.
Говорит Олег Будницкий.
Это был репортаж Лили Пальвелевой. 50 лет назад священники Русской Православной Церкви Глеб Якунин и Николай Эшлиман обратились с открытым письмом к патриарху Алексею I против нарушения принципа отделения церкви от государства. Нарушение этого принципа, как следовало из обращения, прямо или косвенно способствовало советским гонениям на церковь. Копии письма были направлены руководителям Советского Союза и генеральному прокурору СССР Роману Руденко. Позднее письмо было размножено и разослано правящим архиереем Московского патриархата. Священники Якунин и Эшлиман требовали прекратить вмешательство Совета по делам религии во внутрицерковную жизнь, апеллируя при этом к закону об отделении церкви от государства. Они напоминали советским руководителям о конституционных гарантиях свободы вероисповедания, а патриарху о неканоничности добровольной передачи приходов в распоряжение государственных органов. Никто из российских приходских священников Якунина и Эшлимана открыто не поддержал, и вскоре они были запрещены в служении. Их письмо имело широкий резонанс не только в церковной среде. Тему продолжит Елена Поляковская.
Письмо священников Глеба Якунина и Николая Эшлимана имело ошеломляющий эффект. Оно потрясло не только священников, многие из которых мысленно соглашались со всем изложенным, но не решались об этом сказать во весь голос, но и простых мирян. Незадолго до своей кончины в интервью французскому журналисту Николя Милетичу Глеб Якунин так вспоминал об этом.
Я вам скажу, что это письмо, не хочу там переоценивать значение своей личности, но дело в том, что оно просто было ошеломляющим для многих. Вы знаете, хотя мы были реформаторски настроены, вы знаете, когда мы написали письмо, не только все епископы, даже мне про Никодима говорили, что Никодим, один его как бы келейник потом говорил, Никодим принес письмо, говорит, ой, какие молодцы, ребята написали письмо. Это была всеобщая поддержка нас. Вот. И священники там, как говорится, консерваторы и либералы, все нас поддержали, потому что это письмо защищало весь, как говорится, состав всей церкви, интересы всей церкви.
Протоиерей Вячеслав Винников вспоминает, что в церковной среде письмо активно обсуждалось, хотя нигде, разумеется, опубликовано не было. Между собой Якунина и Шлемана священники называли героями.
65-й год было закрыто 10 тысяч церквей, 30 монастырей, 5 семинарий. Церковь молчала и не защищала верующих. И нашлись таких два священника, героических и честнейших, как их называл Александр Исаевич Солженицын в своем письме великопостному патриарху Пимену, которые выступили в защиту верующих, в защиту церкви. И реакция церкви, в частности патриарха Алексея I Симонского, была такая, что запрещение служения. Отец Глеба был под запрещением почти 22 года. Удивительно то, что часть, конечно, верующих поддержали, кто читал письмо, и часть духовенства, но в особенности поддержал автор открытого письма архиепископ Ермоген Голубев. Когда я был алтарником в это время в Комовниках, и подошли батюшки комовнические, спросили меня, читал ли я письмо. Я сказал, читал, они назвали двух священников, назвали их героями.
Под открытым письмом стояло всего лишь две подписи, хотя могло быть их значительно больше. Протоиерей Георгий Эдельштейн, тогда еще не священник, а аспирант педагогического института, был одним из тех, кто начинал работу над текстом письма.
Придумывал не я был только техническим исполнителем. То, что подписали и послали патриарху эти два человека, это их письмо. Я бы повторяю, только техническим исполнителем. Отец Николай говорил, а вот у нас регистрируют крестиды, а это незаконно. Или совет по делам, сначала Русской Православной Церкви, потом совет по делам религии, командует и нашими епископами, и нашим патриархом. Это незаконно. Давайте, Юра, как-то это формулируем, напишем, что церковь отделена от государства, и, естественно, внутренняя жизнь церкви должна быть независимой. Поставление епископов не должно зависеть от совета по делам религии.
Активное участие в работе над письмом принимал и Александр Мень. Однако его подписи под обращением в конечном итоге не оказалось. Отец Александр неоднократно объяснял свою позицию. Историк религии Ирина Карацуба дает этому несколько иное объяснение, анализируя ситуацию из дня сегодняшнего.
Путь отца Александра другой путь. У него путь прихода, да, путь как бы разговоры с властью не по вертикали, а по горизонтали. Отец Александр Мень боролся за здоровый приход, да, на что отец Глеб Якунин, кстати говоря, ему ответил, что в больной церкви не может быть здоровых приходов. Ну, я бы сказала, что в перспективе, правда, тут скорее на стороне отца Глеба Якунина, и как раз после перестроечная история прихода самого отца Александра Мени, включая сегодняшние дни, хорошо показывает, что действительно в больной церкви здоровых приходов не бывает.
Независимый эксперт по вопросам культуры и религии Елена Волкова отмечает, несмотря на то, что за полвека взаимоотношения церкви и государства изменились, многие тезисы, высказанные Глебом Якуниным и Николаем Шлеманом в 1965 году, до сих пор актуальны.
Несмотря на то, что ситуация в церкви кардинально изменилась, и можно говорить о том, что маятник качнулся в противоположную сторону, многие отрывки из письма звучат очень современно. Но, во-первых, призыв авторов нарушить узы греховного молчания. Вот замечательная самоформулировка. И разбор тех оправданий несвободы или оправданий молчания, которые прибегали священники в то время, и они, как ни удивительно, сегодня их повторяют. Вот, например, кроме ложных помыслов о спасении церкви, бытует среди русских пастырей и другой соблазн, поражающий в основном пастырей приходских. Многие хорошие и деятельные священники, видя бедственное положение русской церкви и тягостное безмолвие архиереев, искренне сокрушаются об этом, но тем не менее сами пребывают в молчании, успокаивая свою совесть тем, что стараются сделать многое для насаждения и поддержания доброй христианской жизни в своих приходах. Эти священники, к несчастью, забывают, что церковь есть единый организм, тело Христово, и что если по слову апостола Павла болезнь одного члена есть вместе с тем и болезнь всей церкви, то тем более болезнь всей церкви есть и болезнь каждого ее члена. На этот счет не приходится обманываться. В больной церкви не может быть здорового прихода. Не может дерево злое приносить плоды добрые.
За подписи, поставленные под открытым письмом, Глеб Якунин, Николай Эшлиман заплатили за прещение в служении. Якунин еще и годами ссылок и лагерей. В чем же был главный посыл открытого письма, говорит протоиерей Георгий Эдельштейн.
Для меня самое главное, это было письмо, подписанное людьми, оба священника, отец Николай Эшлиман, и отец Глеб Якунин подписались своими именами, указали храбры, в которых они служили. Мы долго рекомендовали, настойчиво рекомендовали, чтобы они свои имена даже не называли, а ну, просто такое что-то вроде подметного письма. Но самое главное, они настаивали, что нужно говорить правду. И как можно говорить правду в каком-то подметном письме? Вот то, что они потребовали себе право на правду, я думаю, что это самое главное, что было в этом открытом письме 50 лет назад.
Историки и религиоведы называют письмо Глеба Якунина и Николая Эшлимана исторической вехой. По их словам, хотя письмо и осталось без ответа того, кому оно было обращено, все же оно оказало влияние на многие умы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Документы, в свое время находившиеся под грифом «Совершенно секретно», списки и биографии разведчиков и функционеров госбезопасности, описание наиболее значительных и интересных активных мероприятий и специфики отношений чехословацких спецслужбистов с их коллегами из КГБ собраны в представленном на днях в Праге новом интернет-проекте ibadatelna.cz. У него есть и англоязычная версия, а в будущем проект может стать уникальной базой данных об истории коммунистических спецслужб Восточной Европы. Подробнее о проекте мне рассказал один из его авторов и инициаторов, директор Пражского центра документации тоталитарных режимов Петер Рендек. Как и почему возникла идея систематизировать информацию о структуре и работе коммунистических спецслужб и предложить ее публике?
Мы разрабатывали этот проект совместно с организацией платформы «Европейской памяти и сознания», и нашей главной задачей было помочь относительно широкой публике получше узнать, как функционировали коммунистические режимы и, в частности, спецслужбы, важная часть их репрессивного аппарата. Хотелось сделать это в форме доступной и удобной для обычного интернет-пользователя. И главное, это проект двуязычный. Наряду с чешской версией есть и английская, что потенциально заметно расширяет его аудиторию.
Сайт называется ibadatelna, то есть и-лаборатория, но получается, что он адресован не только профессиональным историкам.
Да, конечно. Мы постарались организовать его так, чтобы все интересующиеся могли без проблем найти нужную информацию. Здесь есть схемы устройства структур госбезопасности, словарь терминов, которые тогда употреблялись в этой сфере, многие важные документы, списки ведущих функционеров, офицеров и агентов и многое другое. Мы делаем упор на период после 1969 года, то есть на 20 последних лет существования коммунистического режима, когда эти структуры были наиболее развиты и оформлены. Все это сделано в интерактивной форме. Из одного раздела проекта можно легко перейти в другой, а потом вернуться обратно.
В списке источников, которыми вы пользовались, в основном материалы, которые уже были опубликованы раньше. Вы лишь систематизировали их, или ваш проект приносит и что-то совсем новое?
Новое – это, во-первых, международный характер проекта, так что, как я уже говорил, он двуязычный. Во-вторых, это визуализация многих фактов и материалов, которые были до сих пор известны только небольшому кругу специалистов. Например, информация о резидентуре бывшего первого управления чехословацкой разведки, о наиболее существенных операциях и другой деятельности этого управления, служившего во многом орудием своего тезки первого главного управления КГБ СССР, занимавшегося внешней разведкой.
А каким было положение чехословацких спецслужб в рамках Советского Блока? Была ли у них, скажем, какая-то своя специализация, сфера деятельности, или они делали в основном то, что прикажут из Москвы?
Организационная структура чехословацкой госбезопасности с 1953 года копировала советскую. Естественно, между КГБ и чехословацкой СТБ было множество формальных и неформальных соглашений о сотрудничестве, взаимном предоставлении информации и так далее. Конечно, безусловное лидерство тут было за советскими товарищами. В чехословацких спецслужбах присутствовали советники из КГБ с довольно обширными полномочиями. Что касается особых сфер деятельности, то, например, заметной была роль чехословацкой разведки в научно-техническом шпионаже. Тут было проведено множество операций, но почти исключительно на основе пожеланий Москвы. Разного рода активные мероприятия осуществлялись на основе согласования с советской стороной. Резидентуры обменивались информацией. Чехословацкая коммунистическая разведка была весьма активной спецслужбой, но, как и в случае с другими странами советского блока, ее деятельность была полностью под контролем СССР.
Под контролем Москвы.
То есть и здесь были люди, выполнявшие примерно ту же работу, что и в молодости Владимир Путин, служивший в качестве сотрудника КГБ в восточно-германском Дрездене. А какие у них были полномочия? Могли они, скажем, своей властью приостановить действия каких-то распоряжений, отданных в рамках чехословацких органов?
Нет, таких данных у нас нет. Все шло по согласованию с Москвой, которая, если какие-то противоречия возникали, обсуждала их с ответственными товарищами в Праге, ну и давала им соответствующие указания.
События 1968 года, вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, как-то отразились на этой системе? Были ли чистки в местных компетентных органах?
Были, и даже на короткое время контроль над чехословацкой разведкой перешел непосредственно к КГБ. Довольно много сотрудников первого управления, то есть разведки, эмигрировало или осталось в тех западных странах, где они перед этим работали. Еще большее количество сотрудников было уволено со службы. Оставляли только благонадежных. Из них и формировали обновленную разведку. Это все отражено в нашем проекте, изменения и административные, и персональные.
Если говорить не только о разведке, но и о деятельности спецслужб внутри страны, насколько тогдашняя Чехословакия была нашпигована сотрудниками и агентами госбезопасности? Ну, например, если сравнивать с другими странами Советского Блока, с самим СССР, ГДР или Польшей?
Это сложный вопрос, особенно в отношении Советского Союза, потому что очень значительная часть архивов КГБ остается закрытой. Исключением являются страны Балтии и Украина, где после принятия ряда новых законов началось их рассекречивание. Но в целом изучение их находится в самом начале. Что касается Чехословакии, то здесь сеть информаторов и агентов была весьма плотной, а спецслужбы в целом контролировали деятельность диссидентского движения. Но мы, тем не менее, знаем, чем все это кончилось. Ну и, конечно, такого массового масштаба, как в бывшей ГДР, деятельность спецслужб в ЧССР все же не приняла.
Как вы считаете, чешское общество еще интересуется коммунистической эпохой? Иногда в разговорах или при чтении прессы возникает ощущение, что эта тема давно уже отошла на второй план. Проекты вроде вашего могут что-то изменить в этом отношении?
Да, это одна из наших задач, просветительская. Рассказ о том, как все это выглядело на практике. Речь идет не только о проекте «Ибодательно», но, например, о нашем интернет-журнале «Прошлое», в котором есть множество статей о малоизвестных страницах истории. Собственно, мы сосредоточились на работе в интернете во многом потому, что в основном там присутствует молодежь, которая книжек сегодня читает куда меньше. Хотелось бы, чтобы они имели представление о том, чем был тогдашний режим, понимали, как и почему происходят изменения в обществе. Мы, конечно, не более чем неправительственная организация, так что можем лишь содействовать чему-то, но не в состоянии заменить государство и его образовательные программы.
Ваш проект подготовлен в сотрудничестве с несколькими организациями из других стран, от Польского института национальной памяти до посольства Эстонии в Праге. Там есть ссылки на архивные и исследовательские материалы, связанные с деятельностью спецслужб коммунистической Польши, Венгрии, Болгарии. Вы планируете расширять вашу и-лабораторию, сделать ее международной?
в рамках платформы «Русские помещи Сербии» имели...
Как раз на прошлой неделе мы встречались во Вроцлаве в Польше с представителями партнерских организаций, работающих в рамках платформы «Европейской памяти и сознания». Да, договорились о расширении проекта. Например, хотели бы добавить большой массив информации, касающийся Украины. Там сейчас, как я уже сказал, открыт доступ к документам бывшего КГБ УССР. С нашей чешской и словацкой стороны тоже еще есть что добавить. Будем активно сотрудничать и с польскими историками, и с коллегами из других стран.
Англоязычная версия проекта уже есть, а русскоязычную не планируете? Она могла бы быть полезной, особенно учитывая нынешнюю политическую ситуацию в России.
Почему бы и нет? В ближайших планах этого не значится, но в будущем совсем не исключаю.
Я беседовал с директором Пражского центра документации тоталитарных режимов Петером Рендеком. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 ноября. Его подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шилов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.